Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Полная отставка».
В начале войны, когда эвакуировали Москву, мой приятель получил приказ никуда не уезжать. Его оставили для связи на случай сдачи города. Я знаю ряд людей в том же положении, получивших такой же приказ. Агентура составлялась из скомпрометированных людей, которым некуда было податься. Жена, мало что понимавшая, хвасталась оказанным мужу доверием. Слушатели большей частью понимали, что означает приказ не эвакуироваться, но не решались объяснить ей, в чем дело. Вдова и сейчас продолжает болтать и хвастаться. Она называет покровителя в учреждении, где работал ее муж, и как он помог ей получить пенсию и наладить все бытовые дела. Покровитель ходит в штатском, но все знают, что у него есть высокий военный чин. Она нечаянно выдает своего мужа, и виноват в этом он сам, потому что скрывал от нее свою реальную и мучительную жизнь. Всю войну он просидел в Москве, и его не тревожили. После войны вызовы возобновились, и он понял, что конца им не предвидится. Тогда-то он и засел в комнате. Образ жизни, который он вел, был равносилен медленному самоубийству. Однажды он мне сказал, что у него был странный приступ, когда, теряя сознание, он понял, что именно так придет смерть. Вскоре он умер. Мне ясно, что мой приятель вошел в какие-то сношения с теми, с кем никаких сношений иметь нельзя, но виню я не его, а тех, кто над ним издевался. Я знала и других, являвшихся по вызовам на частную квартиру и дававших подписки о неразглашении. Среди них были чистейшие люди, но они не решились обречь на гибель и себя, и своих близких. Нельзя требовать героизма от простых людей. Человек, который получил вызов, знает, что в одну минуту и его, и всех детей, и родителей, и жену могут превратить в лагерную пыль, и потому не решается сразу сказать «нет». Потом он долго и мучительно расплачивается за свою нерешительность и взвешивает в уме, что лучше – гибель в заключении или медленная смерть дома. Ни один из них не дожил до положенного срока. Одни сознательно призывали смерть, другие умирали, истощенные бессонницей, отвращением и ужасом. Я уверена, что ранняя смерть ждет и человека, который, возвращаясь со службы, выносит из второй комнаты окурки и заметает следы. Если сложить все недожитые жизни и загубленные годы, получится огромный обвинительный акт. Только предъявить его некому, потому что действовали не люди, а машины. Люди же подчинялись приказам, сигналам и ритмам саморазвивающегося механизма, в который в незапамятные времена была вложена чудовищная программа. В данный момент никто не знает, исчерпан ли заряд, приводивший машину в движение. Возможно, мы живем в минуту ослабления перерыва, который завтра кончится, и все начнется сначала. Я знаю только одно – скорее всего, машина заработает не в прежней форме, а найдутся новые доводы и новые слова, чтобы совершать новые преступления и довести начатое до логического конца. Доводы покажутся спасительными, и люди ухватятся за них, не догадываясь, что они ведут к тому же, что прежние. Это случится потому, что нет критериев для оценки теорий, доводов и поступков. Я предчувствую, что появятся ловкачи, которые отполируют свои доводы так, словно они согласуются с высшими критериями. На самом же деле все кажется трухой и липой. Куда ни кинь, всюду петля и яма. Мы еще не расплатились за миллионы компромиссов и за роковую утрату критериев. Расплата впереди, ее, кажется, не миновать. Я долго служила, зарабатывая черствый кусок хлеба. И каждую осень по возвращении из отпуска безропотно по первому требованию записывалась в философский кружок. Это называлось «повышать квалификацию» и требовалось ото всех, кто хотел получать зарплату. Из года в год в меня вдалбливали четвертую главу краткого курса, и поскольку кружки для преподавателей вузов принадлежали к повышенному типу, руководитель выделенной кафедры философии походя расправлялся со всей мировой философией. Канту иногда уделялось целых 20 минут. Во второй половине 50-х годов четвертая глава поблекла, и отношение к Канту стало мягче. Но в те баснословные времена никому бы не пришло в голову, что у человека есть душа, и каждый знал, что ходит на кружок из чувства самосохранения. Воспитание давало отличные плоды. Кружковцы поднимали руку и ловко отчеканивали заученные формулы. Многие сейчас щеголяют той самой эрудицией и на пересмотр не решатся. Зачем тратить силы, когда все и так ясно? В те горестные дни категорический императив действительно казался нелепой выдумкой кабинетного ученого, который даже не нюхал жизни. Каждый спасался поодиночке, жил затаившись, и в любом соседе или сослуживце видел потенциального доносчика и губителя. В таких условиях обнаружить доброе начало в человеке почти невозможно. Но все же оно было. Уничтожить его нельзя. Из всех живых существ только человек способен на преступление, но никто, кроме человека, не может побороть инстинкт самосохранения и тем самым стать человеком. Как бы мало ни было таких людей, самый факт их существования вселяет надежду. Он означает, что мы еще люди и способны подчинять первичные инстинкты чему-то высшему, что в нас заложено и только приглушено шумом текущей жизни. Для меня особенно дороги те случаи, которые совершаются естественно, без позы, без слов и деклараций. Человек в нашу эпоху – тварь дрожащая, и в героя ему лезть не пристало. Все высокие понятия – доблесть, геройство, правда, честь – превратились в казенные штампы. Они отданы на потребу газетной швали и ораторам, которые произносят пылкие речи, согласовав предварительно каждое слово с начальством. Высокие слова полностью обесценены, и в том случае, который внушает мне надежду, их нет и в помине. Речь пойдет об упрямой девчонке, не пожелавшей покориться обстоятельствам, и довериться инстинкту самосохранения. Девчонка эта, видимо, производила впечатление на людей, столкнувшихся с ней в лагерных бараках. Она промелькнула в книжке «Гинзбург». В камере в Бутырках немка демонстрировала шрамы от избиений в гестапо и другие, появившиеся во время допросов на Лубянке. Сокамерницы, принадлежавшие на воле к несгибаемой железной когорте, сразу зачислили немку в число агентов империализма. Гинзбург хотел вступить с ними в спор, но ее остановила совсем молоденькая девочка. Не спорьте с ними. Вы же видите, какие они фанатички. Девочка эта сохранила разум и еще нечто другое, и это определило ее судьбу на многие годы. Н.Н. попала на Лубянку совсем молодой, в сущности, девочкой. Причин к тому было много. Происхождение одновременно дворянское и революционное. Биография. Она родилась и выросла за границей среди миграции до революционного периода. И главный характер. Открытый и вольнолюбивый. Любой из этих пунктов мог привести к гибели и был равносилен уголовному преступлению. В некоторых случаях все же беда проходила мимо. Всех не пересажаешь. Ведь брали тех, кто попадался под руку, в поучении прочим. Иного человека за дурной характер отправляли в лагерь, а другой оставался дома. Все зависело от удачи и от случайности. Удивительно, что многие из уцелевших не сознавали, как им повезло. Террор в том и заключается, что берут кого попало для острастки, оставленных на воле. Н.Н. не повезло. Ее посадил милый юноша, наверное, партнер по танцам или другим развлечениям. Юноша был из интеллигентнейшей семьи легально-марксистского толка. Вероятно, он с детства наслышался про разумный эгоизм и, вызванный на Лубянку, применил там свои теоретические идеи. Проще говоря, он не устоял перед угрозами и обещаниями и продал чуть знакомую барышню. Для этого требовалось немного – назвать фамилию, адрес, круг знакомых и повторить 2-3 сказанных фразы. Если такой юноша обладал нежной душой, он мог утешать себя тем, что никаких преступлений барышни не знал и потому выдать ее не мог. Он просто заметил, что Н.Н. болтала в гостях с таким-то, может, даже с иностранцем, и сказала ему, юноша из хорошей семьи, то-то. Для успокоения собственной совести юноша подобные вещи доносом имел право не считать. Про него я знаю, что жизнь он прожил спокойно, репрессиям не подвергался, и, встретив в новой эпохе возвращенную и реабилитированную Н.Н., никакого смущения не обнаружил. Н.Н. по свойственному ей легкомыслию не стала поминать прошлого и только рассказала нескольким друзьям про приятную встречу. Неизвестно, одна ли Н.Н. оказалась жертвой интеллигентного юноши, но сейчас он уже никому вреда не принесет, поскольку весь аппарат омоложен, а герои старой драмы уже получают пенсии. Мстить подонку Н.Н. не собирается, и он спокойно доживает жизнь. Разумный эгоизм себя оправдал. Толпы разумных эгоистов, отправивших на каторгу друзей и знакомых, ходят по нашей земле, принимают гостей, покупают мебель, и жизнь у них не омрачена ничем. Большинство вернувшихся из лагерей плюнули и забыли предателей. Некто Д. все лагерные годы мечтал хоть поколотить мелкотравчатого журналистика, который его посадил. Вернувшись, Д. зашел в редакцию и поманил пальцем журналистика. Они вышли на улицу, и Д. услышал писк про жену и детей. Он махнул рукой, зазвал предателя в трактир, распил с ним бутылку и отпустил его с миром. В другом случае несколько человек, посаженных одной женщиной, очевидно профессиональной стукачкой, решили нагрянуть к ней скопом в день ее рождения и разоблачить ее перед всеми гостями. Предательница открыла дверь и, увидав у своего порога мрачных людей, в чьей судьбе она сыграла такую роль, испугалась и, схватившись за сердце, тяжело опустилась на стоявший в передний стул. Увидав, как она побледнела, мстители засуетились, побежали на кухню за водой, дождались, чтобы она успокоилась, и ушли ни с чем. Н.Н. содержалась на Лубянке, и ее дело подходило к концу. Следователю для полного завершения не хватало одной мелочишки, нескольких фамилий, названных наследствием. Преступник считается неполноценным, если у него нет сообщников. Для красивого оформления дела, а это у нас очень ценилось, следователю надо было выявить хоть 5 сообщников, но этого требования упрямая Н.Н. выполнить не соглашалась. Кроме следовательской эстетики, имена сообщников нужны по более серьезной причине. Даже в периоды самого необузданного террора для ареста нужна хоть какая-нибудь зацепка, донос, информация, доставленная стукачами, а еще лучше имя, названное наследствие. Это слово я пишу в кавычках, потому что все, что происходило по ночам в таинственном доме, следствием назвать нельзя, хотя следователь, тоже в кавычках, соблюдал законность, то есть вел протокол, подбирал статью, собирал нужные подписи под приговором. Некоторых обреченных даже возили на суд, который длился несколько минут, и человек получал вышку или десяток-другой лет, не успев открыть рта. Мы всегда гадали, зачем тратят время на скрупулезное оформление миллионов дел, запрятанных в папке для вечного хранения. Неужели кто-нибудь надеялся, что будущий историк, разбирая архивы, поверит всей этой галиматье? В период реабилитации уже знали цену протоколам и признаниям, и прокуроры спешили оформить прекращение дела и реабилитацию, не показав заинтересованному лицу самого дела. Я так и не узнала, что происходило с Мандельштамом в 1938 году. Прокурорша быстро просмотрела тонюсенькую в два листочка папку, прикрывая ее от меня, и сказала: «Повторное» и «Дела нет». И мне прислали по почте справку о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Заседание суда, закрывшего дело, состоялось 29 августа 1956 года, через 18 лет после приговора о ссылке, вернее, убийства Мандельштама. Из справки, реабилитации его не удостоили, я узнала, что приговор был подписан особым совещанием 2 августа 1938 года. В прошлую эпоху даже даты считались государственной тайной, и никто их не знал. Итак, дело считается конченным. Но пусть не тешатся и вспомнят слова Мандельштама: «Судопроизводство еще не кончилось, и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра». Дело Мандельштама было оформлено, но оказалось, что дела нет.
В белом раю лежит богатырь, пахарь войны, пожилой мужик. В серых глазах мировая ширь, великорусский державный лик. Только святые умеют так в благоуханном гробу лежать, выпростав руки, блаженство в знак, славу свою и покой вкушать. Разве Россия не белый рай и не веселые наши сны? Радуй, соратник, не умирай, внуки и правнуки спасены. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Оправдание времени».
Первая причина, почему требовались сообщники, то есть имена знакомых с адресами – красота оформления. Вторая причина – ордер выписывается на определенного человека, а при взятом у нас размахе имен не хватало. План уничтожения людей спускался сверху с контрольными цифрами. Каждый старался выполнить план, чтобы оправдать свою повышенную зарплату. Выполнение плана – долг патриота. Названные на следствие имена использовались сразу или держались про запас на случай дефицита. Имена сообщников – хозяйство следователя. Он пополняет свое хозяйство и черпает в случае нужды из запасов. Хозяйство принадлежало не человеку, а канцелярскому столу. Если следователя отправляли в расход, а это случалось сплошь и рядом, на его место садился другой безликий человек и пользовался списками, которые составил предшественник. Машина продолжала бесперебойно работать. Сейчас она стоит смазанная и отремонтированная. Не пустят ли ее снова на полную силу? Ни один следователь, кроме брата Фурманова, сообщившего мне формулу «Был бы человек, дело найдется», не делился со мной тайнами своего ремесла. Зато сотни людей рассказывали мне, как протекало их дело. Суммируя их рассказы, я вижу, что следователю было легче всего ошарашить свежеарестованного. Психологическая обработка, начинавшаяся с сидения в боксе гнусного обыска, назвав ему имя сосланного друга или знакомого. Арест и ссылка вызывали в кругу знакомых приступ суеверного страха. Для этого имелись все основания. Болезнь действительно была прилипчивой, заразительной. Именем стукача и доносчика следователь оперировать не мог, он берег кадры. О том, кто стукач, мы только догадывались по результатам его работы, исчезновения людей. Имя осужденного было кладом, и следователь умело им оперировал. Всякий обыватель тешил себя надеждой, что нет дыма без огня, и раз сосед арестован, значит, он в чем-то замешан. Такой умник сразу терялся, и я бы растерялась, услыхав от следователя сначала вопрос: «Вы, наверное, уже догадались, почему вы здесь?» А затем сообщал имя исчезнувшего знакомого. До ареста бедняга считал себя чистым, как стеклышко, но на первом же допросе у него подкашивались ноги, потому что он чувствовал себя безнадежно скомпрометированным связью с преступником. Сознание это лишало его способности к самозащите и сопротивлению, и следователь мог вить из него веревки. Я не думаю, чтобы самая умелая самозащита могла спасти кого-нибудь, но человек, все же погибая, мог сохранить человеческое достоинство. А это немало. О страхе, вызванном арестом знакомого, можно рассказывать тысячи историй, но я запомнила 9-летнюю девочку, которая, услыхав про арест друга ее родителей, деловито подошла к книжной полке, отобрала несколько книг, принадлежащих арестованному, и вырвала листки с его именем. Листочки тут же были брошены в печку. Девочка не раз видела, как родители уничтожают все следы знакомства. Письма, листки в записных книжках с адресом и номером телефона. Говорят, она стала стукачкой. В дни, когда из молоденькой НН вытягивали 5 имен, страх сковал всю страну, всех людей без исключения. Если кто-нибудь не поддался страху, то только по чистому идиотизму. Был 37-й год, когда размах террора достиг апогея. Дрожали даже люди, поднимавшиеся по служебной лестнице, занимая опустевшие места. Гибель одних – карьера для других. Таков закон, и умные люди старались использовать этот закон на пользу себе и своим детям. Но они не могли не дрожать, потому что знали, чем обязаны своему возвышению. Скрывая дрожь, они фиглярничали, поясничали, совершали любые преступления, лишь бы сохранить жизнь. Эти были способны на все. Я видела фотографию НН, снятую незадолго до ареста. Обыкновенное русское, не просто молодое, а очень юное лицо, с чистым и гармоническим овалом, суровые глаза и плотно сжатые губы. Такие лица встречались и в дворянской, и в мужицкой среде, особенно среди молодых правдоискательниц и сектанток. Есть в этих лицах что-то трагическое и обреченное, словно будущее уже отбросило на них свою тень. Но НН не была ни сектанткой, ни правдоискательницей. Очень современная и не склонная к отвлеченным рассуждениям, она с жадностью бросилась в жизнь и неистово в ней крутилась. У этой женщины сейчас осталось это свойство. Она так напряженно живет, что ей всегда некогда. Ни один человек не может с ней наговориться. Прервав разговор на полусловие, она убегает, так как ее уже ждут в другом месте. Никто не бывает насыщен дружбой с НН, и мне, как всем, ее всегда не хватает. Мой иноземный приятель, с любопытством присматривавшийся к непонятным для него русским людям, спросил НН, собирается ли она писать о том, что пережила. Она ответила: «Нет». Он удивился, почему. Она сказала, что занята. Он заинтересовался, чем, и получил ответ: «Я живу». Ее ответ точно соответствует действительности. В молодости жажда жизни, вероятно, была в ней не менее сильна, чем сейчас. Мне НН помогла освободиться от остатков скованности и страха, что не так просто. Я запомнила разговор с НН, когда мы шли по улице Герцена из консерватории. Это происходило в конце 50-х годов. Она сказала, что собирается жить, как ей вздумается, и не будет считаться с ними. Приспосабливаться к их требованиям она не будет. Немногие тогда успели освободиться от гипноза, но такова сила этой женщины, что общение с ней расковывает внутренние силы омертвелых людей. Услыхав ее слова, я поняла, что она наверстывает годы, потерянные в лагерях и в мерзостных ссылках, когда даже она не смела поднять головы. Невольно я сделала выводы для себя. Ведь и мне надо было наверстать годы молчания и бездействия. Ко мне внезапно пришло освобождение. Как это случилось, я не знаю. Но это произошло на улице Герцена, после ее слов. Откуда у НН независимость и внутренняя свобода? Дочь своего времени, она не верит ни во что, в частности, ей смешно слышать про ценностные понятия и их незыблемость. Все это для нее фикция, а добро и зло – отвлеченные категории, о которых она никогда не задумывалась. Эти понятия не вмещаются в ее трезвый ум. Я спрашивала ее, почему же вы поступаете хорошо, неплохо. Она, не задумываясь, ответила: «Потому что мне так хочется». Я пасую перед таким своеволием. Героизм ей противен, жертвенность – лживая канитель, но в силу внутренней свободы она способна на поступки, которым нет названия на ее языке.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.